с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. 8.38 в Киеве и в Крыму. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». И я, Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, ну или на нашем сайте «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Итак, еще раз доброе утро. Тема нашего сегодняшнего эфира – права человека. Обсудим со специалистами, с экспертами, что же это такое. Это что-то такое абстрактное или это вполне конкретные какие-то повседневные осязаемые вещи? Дело вот в чем. На днях Крым посетила новый российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Это один из первых ее визитов в новой должности. Российские правозащитники между собой уже в шутку называют Москалькову оперуполномоченной, ведь она бывший силовик, генерал-майор МВД, на минуточку. Так вот, какие выводы она сделала после своей поездки на полуостров, предлагаю послушать в нашем репортаже.
Репортаж.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посещает Крым. Она утверждает, что визит на полуостров связан с публикациями в СМИ и участившимися обращениями граждан. Российский омбудсмен проводит прием граждан Севастополя и Симферополя. Люди идут с различными жалобами.
24 года ребенку, его обвинили в терроризме. У него все положительные характеристики. У меня трое детей, их одна воспитывала.
А где он был арестован?
В Краснокаменке дома. Утром рано приперлись и буры меня завели в дом. Хорошо я проснулась, чтобы мне двери сломали.
Теперь земли, которые мы обрабатывали, нас их лишают.
У Крыма много проблем. И это несмотря на то, что так называемый переходный период здесь завершен. Татьяна Москалькова замечает высокие цены на продукты и предлагает ввести государственное регулирование.
Я бы посмотрела в первую очередь, нет ли здесь картельного сговора. Специальная статья, она находится в компетенции органов внутренних дел. И нужно посмотреть, не договариваются ли товаропроизводители о том, чтобы удерживать цену, предположим, на помидоры или на мясо, вот на таком уровне.
О нарушении прав на полуострове говорит и местный подконтрольный Кремлю уполномоченный по правам человека Людмила Лубина.
Ясно, что не все права в Республике Крым соблюдаются. Я со своей стороны абсолютно откровенно не только рассказала, но и показывала наши проблемы.
Среди главных проблем в национальной сфере Москалькова называет нарушения во время обысков и содержания людей в СИЗО.
Ни в какие ворота для нашего развивающегося государства и тех задач, которые ставит президент по развитию гражданского общества.
По мнению омбудсмена, нехватка мест в детских садах, получение бесплатного высшего образования, медицинской помощи тоже острые для крымчан вопросы. Вдобавок ко всему, жители полуострова не могут зарегистрировать право собственности на свои земельные участки. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на наш сайт «Крым Реалии». Там читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции наших эфиров. Выводы Татьяны Москальковой после визита в Крым. Мы хотим сегодня обсудить с российскими, украинскими правозащитниками. Сейчас у нас на телефонной связи координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Ольга, вы, наверное, отслеживали все заявления, которые вот в последние дни прозвучали в ходе визита и после визита Москальковой. Согласны ли вы с теми приоритетами в нарушении прав человека в Крыму, которые расставила Москалькова? Ну, то есть, когда цены на продукты гораздо более там важны, чем, например, какие-то политические права и свободы?
Ну, то, что она как раз-таки в приоритет поставила в основном социальные права, причем из них она выделила именно цену на продукты, говорит как раз-таки, ну, вообще о нынешней тенденции в Российской Федерации, потому что фундаментальные права, такие как политические и гражданские, не являются, к сожалению, больше приоритетом, ну, и подтверждением тому тоже решение суда конституционного России, что можно вообще не исполнять в каких-то случаях решения Европейской конвенции прав человека. Это первое. Второе, ну, даже если проанализировать все ее заявления, то в целом, да, она делает упор на социальные вопросы, да, и, в принципе, уводит, скажем так, внимание от кричащих проблем, в первую очередь, в сфере свободы слова, среди препятствия деятельности журналистов. Она, конечно, в двух словах говорит про обыски, но в любом случае там только с точки зрения российского, естественно, законодательства. И в целом, ну, если честно, рассматривать ее как омбудсмана для нас крайне сложно, потому что это человек системы, причем человек российской правоохранительной системы, для которых, конечно, государство будет в приоритете, чем права человека.
Ну, насколько вообще, извините, что перебиваю, насколько корректно вот высокопоставленного силовика, ну, делать омбудсменом, ну, насколько, ну, на ваш взгляд, понятно, мы это предположение, да, насколько она способна будет отстаивать права в данном случае тех людей, кто обычно на силовиков как раз-таки и жалуются?
Дело в том, что как раз-таки права человека – это и есть, скажем так, взаимоотношения государства и человека. И права человека созданы для того, чтобы защитить нас от произвола государства. И как раз когда ставят действительно, как вы сказали, силовика, то это четкий сигнал на самом деле для людей, что даже такая должность, как омбудсман, на самом деле будет фиктивной. И если сравнить даже все-таки предыдущего омбудсмана Панфилова, у нее совершенно был другой опыт, и она даже в тех условиях российских все равно пыталась и понимала хотя бы, что такое права человека. Человек-силовик, человек в правоохранительных органах, ну, он априори будет стоять на позиции государства. Тем более, конечно, бывают, может быть, исключения, но ведь можно посмотреть ее предыдущий опыт. Законопроекты и предложения, которые они вносила раньше, они все были связаны с тем, чтобы усилить контроль государства и сузить права человека в России.
А, например, ну, какие там были...
Она предлагала усилить, допустим, вопросы применения оружия, то есть, ну, упростить, скажем так, и дать больше полномочий правоохранительным органам в применении оружия и различных средств, например, там, для разгона демонстраций. То есть несколько ее проектов, которые она вносила в Госдуму, связаны с тем, чтобы расширить полномочия полиции и других силовых структур.
А если говорить все-таки, вот порассуждать на тему все-таки социальных каких-то, да, более прав человека, вот на которые сделала упор Москалькова, насколько остро эти вопросы все-таки сейчас стоят для Крыма? Ну, проблемы действительно есть в этом, правильно же мы?
Да, конечно, мы тоже не скрываем о том, что там есть проблемы в социальной сфере и в экономической, и одна из, ну, с нашей точки зрения, в социалке одна из очень важных проблем сегодня — это здравоохранение. Мы неоднократно писали об этой проблеме, что уровень здравоохранения резко упал. Да, конечно, люди жалуются на рост цен. И третья проблема, которая в социальной сфере очень серьезно сейчас стоит, это коммунальные услуги, рост и, по сути, рейдерский захват так называемых ЖЭКов. То есть, когда эти ЖЭКи переходят абсолютно нелегальным путем в российские компании, и они просто устанавливают в 2-3 раза цены выше. Конечно, для людей...
Чем это чревато? Чем это чревато для людей?
А это сразу чревато, и сразу видно цены в несколько раз. То есть от 50 до 100% увеличиваются цены на коммунальные услуги. Так было в Ялте, в Керчи, по крайней мере, там, где мы точно фиксировали. Допустим, в Ялте липецкая фирма взяла под контроль ЖЭКи, ЖЭКи ликвидированы, и теперь счета за коммунальные услуги выставляет посредник. И люди платят за коммунальные услуги и еще и за посредника. Поэтому цена существенно возрастает.
А если говорить о ценах вот на продукты, да, Москалькова подозревает, что там возможен какой-то ценовой сговор там торговых сетей. А, может быть, все дело просто в изменившейся логистике поступления продуктов на полуостров?
Ну, это однозначно влияет, это просто простые законы рынка, что, конечно, ситуация вообще с рынком, если говорить про Крым, она существенно изменилась, потому что, да, продукты, которые поступали с территории материковой Украины, конечно, они логистически выходили дешевле. Это одна проблема. Вторая проблема, ведь для многих нельзя говорить просто о цене на конкретный продукт. Нужно еще говорить о цене в соответствии с зарплатой, да, потому что это определяет. И вот здесь как раз-таки вторая проблема, это в первую очередь бюджетные зарплаты, кроме силовых силовых структур, которые сегодня в Крыму крайне низкие. Те же учителя, медики и другие, они подтверждают, что зарплаты по сравнению с 2014 годом, когда им дали мотивирующую часть зарплаты, так называемую третью часть, сейчас она не платится, естественно, зарплата гораздо ниже. Поэтому в соответствии, если мы будем сравнивать зарплаты, доходы людей и цены, то, конечно, для людей еще больше, получается, эти цены растут.
Ну, то есть, вот это тоже, да, аспект, ну, просто часто, когда говорят, что права человека нарушаются, обычно подразумевается нечто такое более политическое, а вот эта социалка, она все-таки не менее важна, правильно я понимаю?
Нет, права человека, они всегда фундаментальны, потому что если у вас нет свободы слова или нет у вас права на свободу, то вы все будете просто сидеть в СИЗО. Или если полиция имеет право вас безнаказанно избивать, то уже все равно, какая у вас зарплата. Поэтому есть понимание, да, что есть фундаментальные права, права человека, а дальше есть уже социальная сфера. Она во многом зависит от того государства, которое обеспечивает, естественно, контроль этой территории. И если говорить еще о ценах, да, ведь важно, что в результате прихода Российской Федерации был убит во многом мелкий бизнес и убито местное сельскохозяйственное производство. И это тоже большая проблема. То есть, по сути, нет местного производителя. Если есть, то он в убыточном состоянии. Ряд заводов закрывается, и это тоже влияет, естественно, на ценовую политику в Крыму.
Ну, плюс мы помним историю с якобы вспышками инфекционных заболеваний, из-за которых скот там, да,
уничтожился? Да, да. Особенно на северной, в северном Крыму.
А если говорить вот о медицине, да, вы вскользь упомянули, что это одна из таких проблемных историй. В чем это выражается? Это недоступность диагностики, это отсутствие оборудования, или это очереди?
Ну, практически все, что вы назвали, и плюс еще несколько проблем. Конечно, одна из таких острых проблем – это по определенным лекарствам, в том числе онкологическим и инсулинам. Она еще началась с 2014 года. Отдельной острой проблемой с 2014 года было положение наркозависимых людей в связи с отсутствием метадоновой программы в Российской Федерации. Дальше, конечно, это та бюрократия, которая пришла в больницы и вообще в медицинские учреждения, потому что даже врачи с станции скорой помощи, они говорят, что каждый вызов, они потом несколько часов тратят на то, чтобы заполнять документы. Это какая-то скорая помощь, которая должна, по идее, постоянно курсировать по городу и ездить на вызова. То есть, конечно, это бюрократия, когда люди заполняют огромное количество бумаг, но ухудшает качество услуг. Да, дальше уровень зарплат стал гораздо ниже. Это в том числе привело и к росту коррупции, о чем говорят люди. Дальше вопросы так называемого социального обеспечения, да, через страховые полисы привело также к тому, что есть категория людей, которые не имеют российские паспорта, то есть граждане Украины, которые отказались от гражданства российского или просто не берут российский паспорт, они вообще дискриминируются, они не могут получить нормальную помощь медицинскую, потому что от них требуют полис страхования, а у него его нет, потому что нет российского паспорта.
А без этого полиса он вообще, да, бесправен получается?
Ну, в принципе, да, но в лучшем случае только обращаться в платные клиники, но где нет гарантированного обслуживания, и совершенно не все могут себе позволить платную клинику в сегодняшних условиях.
Вопрос образования, доступности образования и, ну, такой немаловажный аспект, как раз-таки, который связан с базовыми, да, правами, это возможность получения образования, ну, дошкольного, школьного, высшего на родных языках.
Насколько здесь, что касается, в первую очередь, украинского языка, то ситуация резко изменилась, потому что большинство школ было украинских закрыто. В принципе, нормально функционирует только одна украинская школа из 7 раньше. Дальше почти в 6 раз сократилось количество украинских классов в школах. Конечно, Россия это преподносит как то, что люди вдруг резко отказались от украинского языка. Но, например, в Ялтинской школе, украинской гимназии, был случай, когда родители в 2014 году собрались на родительское собрание, и работник ГРНО их убеждал, запугивал, чтобы они отказались от украинского языка в этой школе. Таких примеров довольно много, когда директора, чтобы сохранить свои места или из боязни, тоже закрывают украинский класс и переводят их на русский язык. Поэтому с украинским языком наиболее сложная ситуация. Практически нет образования на украинском языке. Есть и сохраняется школа на крымско-татарском языке, хотя также представители Меджлиса сообщают о том, что есть сложности. И что касается крымско-татарских школ, то, к сожалению, они очень часто используются в политических целях России. Вот недавний пример с Хыгырлезом, когда в Симферопольском районе просто вышел абсолютно откровенный приказ о том, что все обязаны явиться на мероприятие Хыгырлез, которое организовывает местная власть. Это нарушение свободы собраний, потому что мы посещаем публичные мероприятия добровольно, а здесь людям приказывают явиться в обязательном порядке, в том числе детям. И еще одна важная проблема, если говорить вообще об образовании, что, к сожалению, во многом в Крыму сейчас цель образования не то, чтобы дать знания и компетенцию детям, а в том, чтобы их, скажем так, подмять пропагандистскую машину. Поэтому во многих школах можно увидеть, как дети по утрам поют гимн Российской Федерации. Понятно, что это аспект просто манипуляции и зомбирования детей, к сожалению.
Ага, спасибо. Это была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. А у нас на связи из России директор Института прав человека Валентин Гефтер. Валентин, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, мы обсуждаем недавний визит в Крым уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Скажите, как вообще вы оцениваете вот приоритеты, которые она расставила вот, проблем в Крыму? То есть она на одно из первых мест поставила высокие цены и возможный ценовой сговор. Вот, допустим, какие-то политические права и свободы меньше вскользь упомянула. Как вы считаете, насколько это реальная картина для Крыма?
Ну, мне трудно судить, я не работаю в Крыму, и понятно, что вообще единого мнения тут быть не может, потому что у тех, кто, как говорится, политически озабочен, граждански озабочен, понятно, на первом плане всегда бывают проблемы вот этого свойства, а у рядового обывателя, может быть, правда, социально-экономические. Но то, что Татьяна Николаевна сосредоточена именно вот на втором, на социально-экономическом, это, конечно, исходит из ее изначальной позиции, чем она вообще будет заниматься и что она понимает под приоритетами в сфере прав человека. Поэтому, мне кажется, тут не нужно удивляться, нужно просто искать общий язык ей и с теми, и другими. И еще я бы сказал, с украинской стороной, с госпожой Лутковской, уполномоченной по правам человека в Украине, потому что это не получается по политическим соображениям, по, я бы даже сказал, политико-государственным соображениям. Вот мы, с моей точки зрения, омбудсманы должны подниматься над этим уровнем. И Татьяна Николаевна, мне кажется, я не общаюсь с ней давно уже, и вообще никогда не общался на эти темы. Но мне кажется, она могла бы позволить себе такой подход. Но вот, видимо, пока не получается.
Скажите, вот если говорить о том, о чем вы вскользь сказали, что это вот ее приоритеты, да, возможные, нет ли опасений, что бывший все-таки силовик, генерал-майор, на минуточку, ну, вот в каких-то спорных ситуациях будет скорее на стороне, ну, силовиков, коллег бывших, а не тех, кто от них, например, страдает?
Конечно. Это угроза, это опасность есть. Мы прекрасно понимаем, все мы зависимы, и она, тем более, от предыстории, так сказать, своего попадания на это место. Но я еще раз подчеркиваю, что здесь важнее даже добрая воля. Не желание поставить себя, вот я так думаю, а вы все не правы. Вот если бы Татьяна Николаевна Москалькова смогла бы таким образом подойти к этому вопросу, пусть она даже не сходится со многими позициями по политически мотивированным преследованиям, по вопросу независимости крымско-татарского народа, по там свободам прессы, свободе прессы и мнений в Крыму. Это вполне возможно. Я не ожидаю, что мы с ней совпадем. И я, например, и с моими коллегами по Украине тоже не всегда совпадаю. Но это же не значит, что мы не должны обсуждать эти проблемы и вообще их не ставить, и их отрицать. Вот тут самое важное, мне кажется, не предварительная точка зрения, а именно включение в перечень всех проблем и вот этих жгучих, политизированных и, но в то же время необходимых для тщательного рассмотрения, в первую очередь, фактов.
Я понимаю. Валентин, подскажите, пожалуйста, а вот если с вашей точки зрения В какой приоритет прав человека, да, ну, я имею в виду, что все-таки должно быть вот первоочередным, если мы говорим о Крыме? Все-таки социально-экономические вопросы или какие-то базовые общественно-политические ценности?
Мне кажется, что тут, вот я не сторонник этого деления, что первое, что второе, не с точки зрения их фундаментальности. Фундаментальны всегда, конечно, личностные права. Право на жизнь, на личную неприкосновенность, потом идут политика гражданские, потом вот как бы второго поколения социально-экономические и так далее. Это понятно, но с точки зрения конкретной ситуации в Крыму и, значит, их анализа и обсуждения, мне кажется, что тут не нужно выделять, что первое, что второе. Разные группы населения зависят от того. Вот я могу себе представить, что, например, вот возьмем там группу крымских татар, ведь тоже неоднородная. Наверняка кого-то волнует вопросы земли.
То есть я, я правильно понимаю, что все-таки лучше, чтобы это было в комплексе, да?
Политические вопросы. Надо работать с разными группами по разным правам. Вот мой принцип, вот мой подход.
Спасибо большое. Это был российский правозащитник, директор Института прав человека Валентин Гефтер. Я напоминаю, что это было радио «Крым Реалии». Вечернюю нашу программу с Александром Янковским слушайте сегодня в 18.30. С вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Удачного дня и услышимся.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.